Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Сегодня поговорим о театре, и в гостях у нас Евгений Шумейко. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Расскажите, пожалуйста, где вы работаете, что за театр?
Театр-мастерская Григория Михайловича Козлова, основанный 10 лет назад почти, вот сейчас будет юбилей. Основанный вот курсом, мы учились 5 лет, придумывали какие-то спектакли, потом на них стали ходить люди, на эти спектакли. И стали разные критики и уважаемые в театре люди ходить. И почему-то вот так все решили, что мы должны быть театром. И мы создали театр, и вот уже 10 лет существуем.
Получается, что вы первый выпуск Григория Михайловича?
Нет, не первый. До нас еще было 2 выпуска у Григория Михайловича, но вот с нами получилось именно это.
Угу. То есть, получается, что театр запустился вот вместе с вашим выпуском?
По факту, да. Таких примеров не очень много в истории, когда один курс в результате создает театр вместе со своим художественным руководителем курса, вот как мы, Григорием Михайловичем Козловым, он же художественный руководитель театра, то есть, вот мы все вместе, никуда не разбегаясь, ну, практически не разбегаясь, вот вместе и стали основой для нового театра, который сейчас следующие курсы, наборы Григория Михайловича Козлова приходят к нам в театр, уже вот их 3 набора, и не забываем про тех выпускников, которые были вот до нашего курса Григория Михайловича, они тоже у нас, там у него режиссерский курс был, они у нас ставят, ребята-актеры играют в спектаклях, то есть, они тоже в труппе, мы все одна семья, вот, мастерская.
А как это получилось? То есть, вот Григорий Михайлович ведет какие-то, я так понимаю, лекции, вот готовит, и потом говорит: ребята, давайте мы создадим свой театр, и вы такие: о, давай. Как вот это произошло?
Мы играли спектакли, мы сделали определенное количество, у нас был актерско-режиссерский курс, поэтому у нас было, если не ошибаюсь, 16 названий. То есть, за 5 лет, вот 5 лет мы учились, через 5 лет, в конце пятилетия у нас было 16 названий спектаклей. То есть, это и спектакли Григория Михайловича, и спектакли других режиссеров. И Галина Ивановна Бызгу, вот она и педагог наш тоже, и выпускница Григория Михайловича вот с первого его набора. И ребята-режиссеры, которые вот однокурсники наши. То есть, вот они сделали тоже, это их дипломная работа, но это практически везде с нами. Вот. И на нас стали ходить люди, ну, наверное, это сарафанное радио сработало.
На студенческий спектакль.
Да, на студенческий спектакль. На студенческий спектакль много ходит людей и смотрят. И потом как-то так и критики стали о нас писать, и даже какие-то, ну, там интервью стали куда-то давать, и съездили на фестивали там в Москву, там про нас стали говорить, подпозвали еще раз уже не просто на фестиваль, уже еще будучи студентами. Ну, и как-то так все складывалось, к тому шло, и мы внутренне в какой-то момент поняли, что мы можем вот так вот как бы идти вместе дальше. Не разбежаться сейчас по театрам, а идти. Нам хочется, мы любим друг друга, нам это нравится, мы хотим вместе играть эти спектакли. Нам кажется, что у нас получается, и нам говорят, что да, у вас получается, ребята. Вот, и мы так и хотели идти, и как-то вот так вот сложилось, и стали об этом говорить. Потом, я уж не вспомню, кто там пошел куда-то писать, подписывать подписи. Там Марина Юрьевна Дмитриевская, наверное, участвовала в этом сильно. Там Басилашвили, Френдлих. Делали.
То есть, даже такие именитые актеры.
Да, в том-то и дело, что это пошло очень далеко до Калягина в Москве, до председателя. Все это дошло, и мы нам как бы дали какой-то, разрешили нам быть каким-то маленьким театриком. В то время как раз БУФ переехал. Им построили новое здание, и вот эта вот площадка на Народной...
На Заневском.
Да, построили.
БУФ стал быть на Заневском.
Да, а та Народная, один, которая была БУФом раньше, осталась как бы пустой, и туда открытое пространство, по-моему, называлось, я могу ошибаться, место, где вот такие вот негосударственные маленькие театрики, но мы не маленькие, у нас такие большие спектакли были на там 30 человек на сцене, вот «Идиот», например, и он такой мощный, этот спектакль, про него говорили, много писали, там сравнения всякие, и получили премию «Стрижальчик», мы, которую получают вообще очень, очень немногие, мы все вот 3 Мышкиных, у нас 3 состава, и мы все ее получили. Это тоже как бы очень, ну, так скажем, словом таким, пиар назовем, это приподнимает на следующую ступеньку, то есть, уже больше людей знают о нас. И вот много к этому привело, что мы как бы через какое-то время, в принципе, эту площадку заполонили, потому что мы готовы репертуарно брать на себя весь месяц. То mm-hmm. есть, нам приходилось... отдавать дни вот, другим театрам, друзьям нашим. Это же все мы друзья, потому что театры mm-hmm. Тоже создавались. Кто-то чуть пораньше на год или попозже приходили новые там, mm-hmm. нашим друзьям. Они просто... им нужно было успеть впихнуться между нами. И как бы дальше... Как бы. Ну, вот, и дальше... Это дошло уже до какого-то верха, ну, в смысле, до правительства, там, кого, до комитета. Я в этом ничего не разбираюсь, поэтому говорю, может быть, неправильные вещи, но по смыслу я имею в виду, что это дошло до верха, и вот каким-то образом решили нам всю эту площадку отдать. И присвоили статус государственного театра вот в 2012 году. То есть, буквально 2 года мы вот так вот просуществовали и стали уже государственным театром.
Ну, и получается, что вас поддерживают прямо вот такие именитые актеры, там, как Алиса Фрейндлих, Калягин, да? То есть, это прямо вообще столпы театрального искусства.
Да, поддерживают. Не, ну, не то, чтобы они как бы приходят и говорят, давайте, ребята, но оттуда они нам говорят, давайте, ребята.
Угу. Ну, вот я посмотрел, вот у вас, я даже записал, то есть, у вас есть такие роли, как «Князь Мышкин», «Гамлет», «Николай Трубин», «Сирано де Бержерак», там «Трубадур» даже, да, то есть, как бы…
Зилов еще из
последних. Да, ну, я просто, так сказать, такие самые, что на слуху может быть, да, у каждого. То есть,
да,
то есть довольно-таки значительные роли, серьезные. Эти роли играли вот за всю историю театра очень много именитых актеров. И каково вам исполнять такие роли? Есть ли это давление, есть ли
того,
сравнение
что...
с другими? Гамлета еще... играл Высоцкий, там, я не знаю, там подобное.
Смоктуновский. Какое же это давление? Это, наоборот, как бы и благодарность им, и за то, что я вот смотрю там с Смоктуновским фильм, я понимаю, что вот он разобрал так Гамлет, он вот так вот думает. Я такой, я понимаю, что я думаю по-другому, я думаю, что мы бы с ним поспорили бы, и было бы здорово, потому что я тоже понимаю, то есть я не из таких актеров, которые, ну, я себя таковым не хочу считать и не считаю, которые просто формальные. Я вот именно там копаюсь, мне интересно, я сам что-то хочу сказать, и как Женя, и как Гамлет, и мне вообще, я их не боюсь, короче, мне это интересно.
Понял. А вот если перейти немножко в другую плоскость, вот интереснее всего поговорить о том, что у нас сейчас вообще век IT-технологий. Да? Все уткнулись в экраны смартфонов, и очень много контента производится людьми, которые не связаны никак с театральным искусством, но они делают какие-то вещи, которые, ну, можно назвать какой-то самодеятельностью. Да? То есть, человек поставил камеру, и на камеру... ну, попытался что-то сыграть. То есть, каково ваше отношение? То есть, это, по сути, ваш хлеб. То есть, это вы учитесь этому на протяжении долгого времени, работаете, и пока, будучи студентами, я так понимаю, вы уже, по сути, заняты в настоящей профессиональной работе. И вдруг выходит молодежь, которая в театральном искусстве и в искусстве игры как бы не сильно, может быть, разбирается, и вот они начинают что-то как-то себя снимать, это выкладывать, людям это нравится, все смеются, там сейчас ТикТок очень популярен, так там вообще что угодно творится. Как вы относитесь к этому?
Я хорошо не знаю, что такое ТикТок, но отношусь к этому ко всему абсолютно спокойно. Вот хлеб отбирают, у меня вообще такого ощущения нет, никакого соперничества нету. Это абсолютно... Вот есть театр, есть кино. Это абсолютно разные вещи. А это вообще что-то другое. Это, там, как я к этому отношусь, это значения не имеет. Но пусть делают люди. Они, ну, я не знаю, я вот постарше этих людей. И то, что делал я в детстве, ну, не знаю, наверное, лучше я бы снимал вот такие вот штуки, чем то, чем я занимался во дворах. Хотя бог его знает, тоже другой опыт, другие люди, другое общение. Точнее, даже не другое, а как бы сокращение общения. Это мне не нравится в плане вот этих всех соцсетей, потому что общаться людям легче врать, легче врать о чувствах, о искренности. Я могу что угодно тебе написать в телефоне. И вы бросите его и дальше продолжите играть в игру. Ну, как бы... То есть, я меньше люблю тебя, меньше любви становится. В этом смысле я хуже отношусь. А в плане работы, ну, ребята зарабатывают, вон, миллионы делают люди. Правда, ну, некоторых я таких личностей не буду называть каких. Я считаю, что тут немножко вот кто у нас главный по культуре должен таких людей останавливать, потому что та молодежь, которая способна, ну, которая сейчас именно развивается, как-то замысловато я говорю, но я попытаюсь, это тяжело без брани это все сказать. Вот. Та молодежь, которая формируется, вот именно тот возраст, когда я формировался, вот я помню этот возраст, они сейчас фанатеют от того, что потом им будет в жизни очень мешать, они просто становятся тупыми. Слушая такую музыку, таких исполнителей, которые сейчас у нас получают по подписке миллион в неделю, это, ну, как бы их нельзя слушать. Я не знаю, что с этими людьми происходит. Они очень наглые, считают себя актерами. Вот с ними я готов спорить. А те, кто выкладывают интересные какие-то вещи, о чем-то разговаривают, о чем-то пытаются, пусть даже вот это сыграть, как вы сказали, да, там самодеятельность. Да ради бога, я поставлю лайк с удовольствием таким людям, которые хотят делать творчество. Творчество, а не зарабатывание денег на своей голой жопе.
В другую плоскость немножко переведем. Тот же самый вопрос. Вот, допустим, когда снимали «Три мушкетера», вот самый первый вот этот фильм, где Боярский, Смирницкий и вся вот эта вот четверка молодые, когда он вышел, насколько я понимаю, что очень много людей из театральной среды их критиковали. И говорили, что это вроде как, ну, это там молодежь чего-то там поразвлекалась и тому подобное.
Я не слышал об этом.
Я смотрел документальные фильмы, которые как бы обсуждали вот эти вопросы, и это было так. Или другой пример о тех же самых как бы «Гардемаринах», что, скажем так, это такой молодежный фильм, погоня, экшен. Насколько я знаю, что там у актеров тоже пришла слава, там спустя, там, не знаю, может быть, полгода, год, там как об этом фильме заговорили. И насколько я понимаю, что в театральной среде такого рода кино тогда воспринималось, ну, немножко критично. Вот театр, сцена, сложные вещи, Гамлет, Шекспир там, и тому подобное. Это да, это сложное театральное искусство, о котором стоит говорить. А это развлекалово. Нет ли такого впечатления, что интернет – это точно так же такое что-то легкое, незначительное, такое развлекалово для человека, который занимается театром всерьез?
Наверное, есть в какой-то степени интернет. Это для меня, я говорю, для меня интернет – это больше как поисковик. Вот что для меня важно. Мне нужно что-то посмотреть. Мне нужно найти какую-то статью. Мне нужно прочитать какую-то книгу. Мне нужна Википедия. Вот, как бы или найти музыку какую-то. Вот, больше для этого. Посмотреть какой-то фрагмент из «Трех мушкетеров». Вот для этих вещей я пользуюсь интернетом. А чтобы что-то записывать, мне все говорят, что надо вести Инстаграм свой. Вот. Но у меня не хватает времени на это. Я люблю больше думать.
Вы все равно работаете для зрителя.
Да.
То есть, цель-то все-таки, чтобы какое-то достаточно значительное количество людей посмотрело то, что вы для них специально сделали. И интернет, он именно об этом. То есть, для того, чтобы увидеть ваши постановки, нужно специально прийти к вам. Для того, чтобы увидеть что-то, фильм из интернета или любой видеоролик, даже вот, который мы сейчас с вами снимаем, не нужно ничего, нужно просто кнопку нажать. И речь именно об этом, что интернет завладевает большой аудиторией. И здесь, естественно, театр может в каком-то смысле проигрывать.
Ну, это как проигрывать?
В объеме людей.
Кино тоже. В объеме людей, естественно, он проигрывает. Но чем больше ты посмотришь этих роликов в интернете, тем скорее к тебе придет мысль, фу, надо в театр, наверное, сходить. Потому что все это, ну, надоест одно и то же. А в театре не просто же так называется классикой. Достоевский, Шекспир, тот же самый. Вот, тот же самый Шекспир. Это же не просто так называется классикой. И мы это с детства знаем, что это что-то великое. что это что-то, то, что это серьезно, это как раз мне даст какого-то ума. Это, мы же понимаем все прекрасно, что я не умнею в интернете от этих, я имею в виду просто просмотра роликов, о чем вы говорите. Угу. То, что может забирать у меня аудиторию, как у актера.
Да.
Все посмотрят ролики, потом придут в театр. Если придут в театр, поймут, что мы круче роликов.
Угу. Мы для этого сейчас здесь и сидим, чтобы люди пошли в театр. Я технарь по образованию, скажем так, вот прямо я с литературой, с искусством связан не очень близко в силу того, что я просто формировался в другой среде. И там было важно абсолютно другое, и нацеленность была абсолютно на какие-то технические вещи. Но на каком-то этапе и у меня так было, и у многих моих ровесников, и тех, кто помладше, и постарше, появлялся такой запрос. Не взять ли мне какую-то книжку и почитать ее? Там, допустим, перечитать Чехова, Достоевского или еще что-то такое. Ты берешь, ты уже взрослый, ты начинаешь ее читать и понимаешь, что книга – это не совсем не для детей. И когда ты читал ее в школе, у тебя очень мало было шансов действительно понять, о чем там идет речь.
Mm-hmm.
Порой, вот вы говорите, человек посмотрит ролики из интернета и сразу пойдет в театр. Но вот я говорю из своего опыта, что довольно-таки сложно согласиться на то, чтобы прочесть еще раз сложную литературу, как Достоевский, чтобы взять и пойти на этого идиота, на произведение имеется в виду, идиот, в театр. То есть, это работа интеллектуальная, и не всегда она понятна человеку, который с этим не находится вот бок о бок постоянно. И отсюда вот вопрос в том, насколько театр вообще помогает решить эту задачу.
В общем, спектакль у нас, вот «Гамлет», он, когда мы его делали, он был первый для меня, вот в моей работе был первый, где режиссер очень много слоев смысла накладывал. И мне кажется, что из зала их все увидеть невозможно. И мне всегда, я подходил, когда вот премьеры были, я подходил к знакомым и говорил, ну что, как, а вот это как, ты понял? Мне только говорили, да, а вот это, а вот это не понял. И тут ко мне подошла, написала мне сообщение моя подружка, после того, как мы съездили в Москву, сыграли там «Гамлета», она была с мамой, и мне она написала, спасибо, Женя, спасибо за, в общем, жизнь моей мамы.
Uh-huh.
То есть, она поняла все. Она поняла все. Для нее случилось что-то невероятное, что она вот и поменялась ее жизнь.
Вы говорите, много слоев смысловых. Вот, допустим, можно привести вот сейчас в виде пересказа какие-то примеры, когда идет какой-то поверхностный смысл, может быть, более глубокий смысл произведения и тому подобное.
Это вообще этому учат, во-первых, это разбирают, это пласты обстоятельств, во-первых, это сейчас я не про режиссерское говорю, а про как строится работа. Есть малый круг внимания, это то, что я тереблю сейчас кружку,
угу.
Есть средний круг внимания, что мы сейчас сидим в черной занавесочной вот этой штуке и с вами общаемся, и у нас идет некий допрос, да, в обстоятельствах. А есть большой круг внимания, это война в нашем мире, которая идет, то, что природа происходит. Вот. И это вот те пласты, которые они неминуемы в каждой ситуации вот на сцене. Мы их не можем, мы не можем ими не жить, этими пластами. Дальше идет мое настроение. Опять же, я сейчас рассказываю свою логику, свою систему. Вот. Кстати, потом. Дальше идет мое сегодняшнее настроение, с чем я проснулся.
Угу.
Вот охота мне сейчас с тобой разговаривать или нет?
Надеюсь, что да.
Это пласт. Это не важно, да или нет. Я имею в виду, что это следующий пласт. Дальше. Жду ли я от тебя вопроса провокационного сейчас про правительство, то, что интересует всех?
Угу.
Это пласт. Ты думаешь, задавать ли мне этот вопрос? Это пласт. Мы И вот все эти смыслы, мы их несем. Я несу какие смыслы? Мне нужно запиарить театр сейчас. Я же понимаю, зачем я здесь.
Uh-huh.
Вот. Потому что я знаю, какая аудитория. Ты мне вчера это по телефону сказал. Это uh-huh. смотрит. То есть, я понимаю, каким образом мне это нужно. То есть, и вот эти все пласты только перенести их в театр, какое время, эти все, как я, актер, это говорю. Потом, что такое вообще Гамлет, актер ли он, или это актер играет Гамлета, или это Гамлет играет актера, вот эти все пересечения, кто такая Офелия, утонула ли она, или ее утонули, тоже задать такой вопрос. И вот, таких вот много-много логик, которые к чему-то приходят. Понятно, я примерно ответил?
А можно ли взять какой-то пример из Гамлета? Вот просто взять сюжет... И на сюжете показать, что, допустим, вот это вот то, что мы видим на поверхности. Но что стоит вот следующим пластом? Так можно?
По идее, что мы видим? Свадьбу. Угу. Мы видим свадьбу пьяных людей, которые кричат «Горько», которые поздравляют народ. Он говорит всем, это моя Гертруда. А по факту что происходит? То, что играет Гамлет. Убили папу. И вот это и есть два пласта, которые наслаиваются друг на друга. И их отношения с мамой. Чё, мама? Ну, вот это все внутренние связи. Как, скорее всего, это вот внутренние связи.
Угу. Ну, то есть, некая психология взаимоотношений.
Психология людей. Взаимоотношений. И что мы видим, а что чувствуем. Угу. Потому что мы в жизни... Ну, это тоже, опять же, это обсуждается, пока мы учимся, что мы вообще думаем быстрее, чем говорим. И... Ну, то есть, эти процессы тоже важны, над ними тоже актеру можно размышлять и пробовать их как-то.
Ну, вот тогда сразу, поскольку мы говорим про интернет, пока от этого не ушли, как вы считаете, вообще возможен ли театр через интернет? У нас есть советский опыт, там было такое театр плюс ТВ или что-то такое, когда они театральные постановки как бы снимали, и мы могли, и даже сейчас можем посмотреть какие-то театральные постановки, но как кино. Вот возможно ли это сейчас, допустим, вот в период пандемии, вот была пандемия, можно ли было бы при вот хорошей технической подготовке делать спектакли в онлайн?
Мы пытались. Не было, правда, прям хорошей технической подготовки, но мы пытались это сделать. Мы даже это сделали, вот, но споткнулись потом. В общем, мы сняли режиссер, кстати, того же Гамлета, вот, Рома Габрия. Он пьесу Беккета «В ожидании Годо» разбил, ну, как разбил, переписал ее и сделал как бы на 7 серий. На двоих. И мы по Зуму, по-настоящему, не обманывая, в разных домах, я у себя, вот Коля партнер у себя, Леша партнер у себя и Рома у себя, мы по Зуму это записывали. Мне кажется, вот первая серия, которая... Вот, просто этого сейчас не увидеть, потому что мы споткнулись в какой-то момент с монтажом, со звуком и... со смыслом, ну, в общем, не доделали пока. Возможно, это реклама будущего чего-то, того, что выйдет. Мы все-таки планируем это дожать, эту историю. Uh-huh. Вот. И, черт возьми, показалось, что возможно. Вот по первой серии вот прям показалось, что возможно сделать вот настоящее там, чтобы это вот выглядело, как два человека общаются. Вот этот вот зум, то, что вот... Ну, не играть в это, а именно общаться.
А вот если, допустим, та же сцена, но там будет стоять, не знаю, там 5-8 камер с разных углов, с разных точек.
К сожалению, ты техническое образование. У меня гуманитарное, но вот я о других вещах
думаю. Пофантазировать просто. И вот, скажем, вот на сцене там может появиться, там, не знаю, там 8 актеров. И каждая камера, допустим, следит за актером, за своим, как какие-то камеры дают общие планы, и транслировать это прямо вот как
возможно, настоящее. Возможно, но это будет что-то другое. Это все равно не театр. Театр – это то, что можно потрогать. Театр – это обмен энергией, а не... Ты же не просто сухой сидишь и смотришь за сюжетом. Ты же именно... В чем сила-то театра? Ну, по-моему, это понятно, что ты чувствуешь, что тебе дает актер, насколько он затрачивается. Там в кино можно 100 дублей сделать, и только на сотый ты заплачешь, а нужно именно, чтобы ты плакал. А в театре у меня один дубль. И если я не заплачу, значит, я сегодня не заплакал. Значит, вот этот Гамлет уже прислал.
Сегодня суховатый.
Значит, сегодня он не заплакал. Сегодня по-другому у него идет, потому что это здесь и сейчас. Это процесс жизни, который идет. Его никуда уже не выкинуть и не пересмотреть потом, и не повторить никогда. В следующий раз будет по-другому.
Ну, вот мы об этом говорили, да? Вот когда мы читаем книгу, вот ты прочитываешь какой-то текст, и там есть, допустим, какой-нибудь описание героя, и там, допустим, описывают какой-нибудь, что там, когда герой зашел, там, не знаю, его партнер был в каком-то напряженном состоянии, нервозно повернувшись, он сказал там та-та-та-та-та-та-та. Угу. И я себе в голове просто представил это, и у меня один единственный вариант того, как это могло произойти. Ну, я, конечно, могу порефлексировать над этим, задуматься, а может быть, он это сказал пореще, но вероятнее всего, что когда я прочитываю книгу, я просто пробегаю текст глазами, и эта картинка сразу как бы в моем воображении появляется. И там не сильно много вариантов. Вот когда ставится спектакль, режиссер задумывает один вариант или это многовариантная история? Ну, и судя по вашему ответу предыдущему, понятно, что этот Гамлет может быть там многовариантным.
Да, есть разбор пьесы, естественно, разбор конкретным режиссером с конкретными артистами. Есть как бы мысль, то, о чем хочет сделать режиссер. Поэтому я как актер читаю же, что я должен повернуться и резко ему это сказать, да, или как ты сказал?
Ну, предположим.
Да, предположим. Я это читаю, я понимаю, что я как бы должен к этому прийти, к этому самочувствию, но это написано, ну, как это... Это по-разному может быть, опять же. Я не обязан брать у автора именно резкость поворота моей головы. Я обязан брать у автора ситуацию, что между нами... Вот ты зашел, и что между нами происходит. Я могу медленно к тебе повернуться, но это будет настолько резко для тебя, для восприятия. И вот это уже это и строит режиссер. То есть, он пытается... Не про не ремарки, которые написал. Ну, не обязательно же я должен играть с бакенбардами, если написано, что у него были бакенбарды. Ну, вот. Если это не важное обстоятельство, ну, если он проходное, ну, я не буду клеить себе бакенбарды. Ну, это раньше был театр, когда так обязательно надо было делать. Сейчас как-то театр перешел в то, что ну зачем? И так понятно, что я человек. Я даже буду говорить, что я в бакенбардах. Ты будешь со мной общаться и говорить мне, ну, твои бакенбарды, ну, они же мне не обязательно нужны. Мы просто можем их играть, их чувствовать, их смотреть. И поэтому резкость моего... это... И опять же, мы партнеры с тобой. Как ты войдешь? Как мы с тобой прошлую сцену сыграли? Может быть, я почувствую, что мне нужно к тебе резко повернуться, чтобы тебя в... А может быть, я почувствую, что мне нужно вообще постоять и подождать, чтобы ты побесился подольше. Как партнер, как Сережа, не как персонаж, которого ты играешь. А мы же с тобой на сцене, видят-то нас, понимаешь, видят сейчас нас люди. Я не могу сейчас надеть образ с тобой разговаривать. Нет, конечно, могу, конечно. Но тогда, Сергей, это будет абсолютно другая история. Вот. Тогда ты меня не собьешь. Да. Тогда я буду сам долго разговаривать. Понимаешь? Вот. Я тебе о чем говорю. Мы партнеры. Партнерство на театре. Настоящее, живое. Вот это и есть театр, зачем люди ходят.
Вот давай тогда еще раз вот это раскроем. То есть, у нас, получается, есть герои, у нас есть сюжет, у нас есть там сценарий, у нас есть репетиции, которые там отработаны. Мы знаем текст, мы уже много раз его пробегали, но когда начинается спектакль, то есть эмоции твои, вот, которые есть у тебя в текущем моменте, могут повлиять на твое исполнение. Это так?
Абсолютно. Я за это борюсь и буду бороться, что это самое главное.
А что
здесь, это? Здесь и сейчас, что со мной происходит? Я в обстоятельствах, я не улетаю куда-то, я не живу своей жизнью, параллельно кидая текст. Нет, я в обстоятельствах персонажа, в обстоятельствах спектакля, я понимаю, что я это делаю, все. Но вот насколько меня вот сейчас эмоционально я наберу, настолько я тебе и скажу. А обманывать я не буду. Хотя могу. Просто взять и заорать. Но зачем мне это нужно? Потому что...
Ну, требует роль, может быть, обстоятельства именно, которые давлеют над тобой, как над человеком.
Нет, ну, блин, есть... такие моменты тоже есть, когда я должен резко встать и заорать. Но это... Я же их понимаю, я к ним прихожу, а если у меня там так какой-то монолог, то мне не обязательно в эту секунду заплакать на сцене. Не обязательно. Это если я заплачу, ну, хорошо. А может, это и нехорошо. Может, это, ну, непонятно, как я... Вот как я вот... как я это проживу? А ты проживешь, вот мы с тобой одну роль, допустим, играем. Сегодня я, завтра ты. Вот я заплачу в этот момент, потому что для меня там история моей мамы с моим папой очень для меня важна. А для тебя, может быть, эта история не важна, но для тебя важна другая история в следующей сцене. И у тебя, ты здесь, ты, для тебя это будет проходной момент, а вот туда ты ведешь. То есть, это уже от нас зависит, от нашей с тобой природы, от наших с тобой, ну, а вот у кого как.
То есть, это, скажем так, вот психология такая, вот на какой-то, если перевести вот на мой язык личный, да, то есть, это психология взаимоотношения людей. Одни где-то, допустим, более устойчивые или более такие сухие, или, может, более такие интроверты, и они играют и произносят слова одним способом.
Ну,
да?
Подожди, нет, не совсем. Все-таки есть распределение ролей. Ведь режиссер, когда берет на, ну, распределяет роли, он же понимает, кого он берет. Если он понимает, что этот человек, ну вот, он хочет, чтобы здесь человек, ну тупо, он хочет, чтобы здесь герой рыдал и в истерике, то он вряд ли возьмет сухого, ну как, ну скажем так, сухого, сухих не бывает, но скажем, которому будет тяжело в это выйти. Зачем? Он возьмет того, кто психанет, а этого возьмет на ту роль, как раз который, когда можно психануть, он сдержится. Он же тоже понимает, видит людей. Люди же играют.
Ну, получается, что ты, по сути, как бы каждый раз переходишь в какое-то вот новое состояние такое, вот эмоциональное, психологическое. Это тяжело, то есть это остается внутри. То есть, если ты играешь какую-то тяжелую роль, и в итоге вот роль закончилась, ты пошел домой, ты уже Евгений, да, ты уже не князь Мышкин, да, это остается в тебе.
То есть, нет, но все равно я как переключаться, я не знаю, это приходит, наверное, с опытом. Я как-то об этом никогда не думал, но иногда получается выключиться, иногда как-то так грустно, и приходишь домой к собаке, и обнимаешь его, и бух, надо выходить, все уже прошло, все понятно. А иногда все закончили. Я же понимаю, что это моя работа, и что я актер, что я выхожу на сцену, я же в конце кланяюсь, мне хлопают, я получаю отдачу за то, что я сделал. И как бы все, я понимаю, я должен выйти. Если я не выхожу, то это сумасшедший дом. Если я не выхожу из визов. Я всегда на сцене, я понимаю, что я на сцене.
А вот если поговорить о людях, о зрителях. То есть, ты когда играешь, ты видишь глаза людей, выражение лица. Ну, понятно, что, может быть, кто-то там отвлекается, пока там в теле ты играешь, а он там...
Это, кстати, виднее всего, это всегда видно.
Ну, вот.
Все телефоны.
Как взаимодействие происходит? Вот постоянно актеры говорят, что вот про какую-то магию на сцене, про вот это вот, про эмоции, про то, чтобы почувствовать зал. Но вот как ты это воспринимаешь? Ну, понятно, что их, может быть, не видно, вот как ты рассказывал, когда там, допустим, свет выставлен таким образом, что тебе вообще ничего не видно.
Ну, технически, да.
Технически. Но вот иногда бывают, допустим, моменты, когда тебе видно все. И вот там, не знаю, сколько там у вас посадочных мест, предположим, там 500, допустим, и 500 человек.
300 у нас.
Ну, 300 человек, да, то есть, смотрят прямо на тебя на одного, а ты читаешь монолог. Как это вот по ощущениям, что ты чувствуешь?
Ну, это зависит от монолога, что я чувствую. А зрители иногда ты цепляешься. Вот опять же, у меня лично. Мы же сейчас все, что я говорил до этого, это я говорю лично я. Я не навязываю свое мнение, другой актер по-другому скажет. Вот, это важно. Но лично, ну, как для меня, опять же, по настроению, я читаю монолог, мне нужно зацепиться. Иногда я знаю, что мама там приехала из Тулы, и она смотрит спектакль. И я понимаю, что я хочу ей сейчас эти слова сказать. И я может быть, даже паузу сделаю и найду ее в зале и скажу ей. А иногда, ну вот сейчас это не нужно. Я как бы смотрю туда, я все вижу, я все понимаю, я всех с телефоном увидел, все увидел, но надо ли это оценивать? Когда телефон звонит, это естественно мы оцениваем.
А может его как-нибудь подколоть, этого человека?
Он подколанный сразу. Потому что по-разному бывает. Либо тоже, опять же, иногда бывает, что нельзя такие места в спектакле, когда нельзя на это обратить внимание. А иногда можно спокойно. Вот, великий актер и режиссер один однажды сделал, я был на этом спектакле, попал случайно. Вот, у него серьезный момент, он что-то говорит и зазвонил телефон, и он останавливается. Вы поговорите, мы сейчас подождем. Можно? Ага. И он оттуда же начал дальше. То есть, бывает и так. У нас, например, была ситуация вот недавно, просто про зритель, не про телефон, а про зритель, что «Утиная охота», и мы сидим на авансцене, прямо на самом краю, в Москве играем в... Господи. Где Высоцкий работал?
На Таганке.
На Таганке.
Вот. Удивительно, что я сам вспомнил.
Резко повернулся, потому что вот общение. Играем и сидим прямо на авансцене, прямо вот с краю. И это типа балкон. И курим с актрисой. Потому что не во всех театрах разрешают курить, только иногда и некоторым режиссерам на сцене.
Играем, как будто мы курим.
Да. Но мы закурили. Ну, мы курили сигареты, вот. И мы курим, у нас сцена довольно-таки такая нежная, спокойная вот должна быть. Ну, на балконе, прохладно. Вот, курим, разговариваем. И вдруг из третьего ряда: «Сигареты они достали! Уберите сигареты! Курить нельзя в театрах!» И мы вдвоем с Аленкой, не сговариваясь, такие. Вот, естественно, аплодисменты, и мы продолжили. Как это из женщины потом сиделось весь остальной спектакль?
Как на нее соседи, наверное, да, сразу раз такие косяка давать.
А вообще, в принципе, не стыдно ли ей было, как ее уделали сейчас?
А был такой ролик очень смешной в интернете, что, значит, на экране оркестр. Оркестр разогревается, по-моему, то есть там идет настройка, да, инструментов, и у кого-то звонит телефон, и такая типичная та-да-та-та-та-да-та-да-та-да-та, и оркестр сразу хоп, и подхватывает эту мелодию, и они отыграли сразу, это там 30 секунд буквально, но это тоже очень круто было.
Да, такое у нас тоже бывает там в спектаклях, в которых так можно. У нас есть такие детские подростковые спектакли, где мы, так скажем, такое слово у нас есть, вот на нашем курсе оно родилось – гон. Вот. Вот как мы гоним там, в том гоне, в том… Ну, что такое, грубо говоря, способ существования. То есть, я абсолютно могу тебя спросить у кого-то в зале – да? Да? Вот. Или телефон. И пошли танцевать сразу. Конечно, такое возможно, но мы же тоже люди, мы хотим ржать. Это же… Ну, мы же не… Я играю Гамлета, Сирано, Зилова, Мышкина. Все, ну что, я сошел с ума. Нет, я же над всем над этим я ироничен к этому и к самому себе, что я это играю. Иначе я пафосная какая-то тварь буду. Я не хочу таким быть. Надеюсь, что я не такой. Вот что, ну да, я играю, но они все люди, они все интересные. Мне с ними интересно их текстом, их словами говорить, в тех ситуациях побывать.
Вопрос. Как вы текст запоминаете? Вы прямо реально легко запоминаете объемные пласты текста? Я вот вспоминаю, видимо, почему я на техническое пошел учиться, потому что мне было тяжело учить. И нам было достаточно выучить немножко, там какие-нибудь формулки, там что-нибудь записать, а дальше уже ты логически одно из другого можешь вывести, и вроде как тебе заучивать не надо, потому что там какие-то основные моменты, а дальше раз, у тебя результат там может появиться просто из-за того, что дальше можно есть определенные правила, по которым там ты математически это все выведешь.
Я понимаю, у артистов часто задают этот вопрос. Вот, я не знаю. Я как-то никогда этому не учился. Потому что у меня... Я тебе говорил, что я просто... Почему-то я вот его могу прочитать. И главное мне... Как бы мне главное понять ситуацию. Ну, то есть, что между нами происходит. Как бы больше. Не в тексте, а... Ну, то есть, не что мы говорим, не какие слова, а о чем. мы это говорим. Если мы это оба понимаем, о чем мы говорим, тогда я текст, ну, своими словами мы с тобой поймем, а потом ногами я уже с текстом. Как говорят, вот нас учили так: текст учится ногами. То есть в пробе, во время пробы, во время репетиции. Ты не просто же так все ходят с листочками, а теперь я иду туда, а здесь, ага. Некоторые артисты говорят: так, стоп, подожди. Я вот сюда пришел, здесь я говорю это. Эту фразу говорю. Ага. Так, подожди. Теперь я сейчас перехожу туда. По ходу я тебе говорю вот эту фразу. Ага. Некоторые так запоминают. Прям четко вот куда, когда ногами. Не, а потом, естественно, импровизируют и все такое. Вот. Меня я... Ну, я это не могу сказать, как я.
Природа, в общем, грубо говоря.
Наверное. Просто я не помню момента, когда у меня с этим были проблемы. Я там иногда не могу запомнить какое-то слово, но я его и не могу запомнить.
Так, давай сначала тогда читать, во сколько ты научился, сколько тебе было лет.
Я не помню.
Ну, примерно, ну, я не знаю.
Как все.
В первом классе ты уже легко читал.
Ну, читал, да.
И что ты читал? Ты много читал всегда? Тебе было это интересно?
Нет,
Тебе было интересно копаться вот на уроках литературы, там, в героях, которых там надо обсуждать, на тему которых надо писать сочинения всякие?
Да нет, не интересно. Мне интересно в футбол было идти играть на улицу скорее. Нет. Ну, как-то я как-то читалось, не помню.
Правда. То есть просто получалось. Ну, почему актером ты стал? Почему ты пошел? Почему вот 10-11 класс, вот нужно выбрать, да? Ну, вот всем школьникам надо выбрать, куда пойти.
Когда я родился, у меня не было выбора. У меня мама режиссер и папа режиссер.
А, то есть там было давление?
Нет, не давление, все было понятно, но я как бы...
Ты в среде находился.
Да, да. Моя мама училась, заканчивала «Щуку», ну, Щукинское училище на режиссуре, ходила со мной, потом в декрет ушла, и на сдачу диплома, то ли на что... А, да, на сдачу диплома я уже приезжал с ней, там сколько мне было, полтора, наверное, два года. Угу. Вот я уже там был.
Уже дипломник,
ну, в общем, с полтора. Ну, конечно. С 6 лет я уже на сцене этого Тульского театра. В 6 лет я первый раз вышел там каким-то тулячок в спектакле «Тульский секрет 2». Ну, вот, я все время там был, и мне как-то это было интересно. Вот две вещи: футбол и театр.
Угу.
И театр для меня как бы... Ну, у меня там мама работала, она там столько работает, всю жизнь она там работает, и она там большая величина в театре. И меня все любили. Я театральный ребенок, на самом деле. Да, конечно. Я театральный ребенок. Я часто в театре. Мне, когда я был маленький, за мной приходили меня забирать там, из детского садика или из школы, из начальных классов, какие-то молодые парни. Говорят, кто это такие? Я говорю, да это вот Олег да Димка, студенты мамины, которые работают. И мы с ними идем. То есть, я всех знаю, меня все... Ну, вот как-то так. С детства у меня это.
Ну, то есть, можно подытожить, что это какие-то определенные способности хотя бы просто запоминать текст, хорошо с ним работать и среда. Театральная.
Да. Так.
Хорошо. А вот выбор вуза дальше. То есть, и почему и как попал именно вот в мастерскую Козлов?
Я заканчивал школу, мне и хотел поступать. Я как бы был уверен, что я поступлю. Была Москва, много мастеров, 5 вузов. Питер я не рассматривал вообще, потому что далеко от Тулы. Ну, а зачем мне туда ехать? Все это Питер. Вот. Был там один раз на гастролях, кстати. В 95-м году на гастролях был в Питере. Вот.
Сколько лет было?
17. 7.
А, 7. На 10 ошибся.
7 было за 10 лет до поступления. Вот. И потом объездил Москву. Везде благополучно послетал. Там со вторых, с третьих туров. Как выяснилось, слава богу. И потом подумал, что еду в Ярославль, потому что при Тульском театре был филиал Ярославского института, и то есть все педагоги и ректор Ярославского института прекрасно меня знали. Вот. И то есть мне туда мне только нужно было бумаги какие-то там принести, видимо, что я прошел, куда-то там проходил. Вот. Я как бы был уверен, что я туда пойду. Либо еще в Туле в Кульке курс набирал художественный руководитель ТЮЗа Тульского. А в ТЮЗе я уже даже большую роль играл в 14 лет. Пажа в Золушке. То есть, там тоже, там вообще, можно сказать, друзья мои работали, все молодые парни и девчонки. Вот. И...
Удивительно, что ты при всем при этом отвечаешь, что я не знаю, почему я пошел в актера. Ну, очевидно, что среда настолько давлеющая, представляешь?
Так, я не знаю,
всю жизнь.
Со мной не было перехода. Знаю, это значит, что я в какой-то момент пришел в театр, увидел это и понял, что я хочу быть актером. А со мной не было. Я родился и хочу быть актером. Я не знаю. У меня не возникало никогда. Я и в классе был всегда актер. Что там в школе надо какое-то провести мероприятие? Женя. Вот, все проводит, все что-то там, чтецкие всякие вечера, все конкурсы. Петь, конечно, гитара, окей.
Ну, и в итоге вот и стулы, получается. Вот,
и потом я в последний, я слетел в Москве из последнего пятого и подумал, ну, все нормально, еду в Ярославль, никаких, либо здесь в Туле, сейчас решу. Как бы никакого расстройства, потому что там странное поступление довольно, это вообще вещь. И потом утром меня будет как бы подруга, и говорит, а мама уехала на гастроли, куда-то в Вологду, что ли, неважно. Вот, будет подруга и говорит, собирайся, поехали, все, мама сказала. Ну, если мама сказала, значит, окей. Вот, едем в Питер поступать. Я говорю, окей. Вот. Собрал вещи, поехал в Питер, все.
А чем отличаются вот эти все поступления? Почему в Москве, допустим, там не получилось поступить с каких-то туров, идет вот отсев, да, или как это вот, как ты говоришь, слетел?
Я не знаю.
А в Питере получилось. От чего это зависит?
Вот я не знаю, от чего это зависит.
Ну, вот у нас у технарей все просто. Там написал, решил, не решил, все сделал, ошибку. Сам виноват.
Получилось именно в этот момент правильно прочитать монолог чей-то, ну, какой-то. Там же как это происходит? Ты читаешь басню, прозу, стихотворение, поешь, танцуешь. Вот получилось, попал ты в мастеров конкретно, вот, кто набирает, или не попал? Попал ты, это я уже сейчас, вот как я думаю, опять же, попал ты сегодняшним настроением в его сегодняшнее настроение, вот именно сейчас, здесь, вот в этот четверг, в эти 4 часа, или нет. Видимо, я там не попадал, а тут я приехал, и, ну, и атмосфера там, она, честно говоря, не совсем моя. Я вот вырос вот с мамой в театре, там такая семья, вообще провинциальный театр – это другое, чем в Москве, в Питере. Там он один, как бы большой театр в городе. Ну, есть еще вот маленькие. И вот он, я всегда был в таком каком-то. И мама меня вот так, я прям вот такой, я маменькин сынок в каком-то смысле. И сюда я приехал и как-то зашел вот туда, вот в десятку, как раз Григорию Михайловичу. И как-то меня и послушали, и как-то я и. Как-то так, и я подумал, я не отсюда, все, я тут остаюсь, не поеду отсюда.
А как вам просто результаты потом список?
Нет, там есть первая консультация. 10 человек приходят, читают, всем говорят спасибо, все выходят, потом выходит человек и говорит, Шумейко, Олимпиев, зайдите, остальным спасибо. Мы заходим, нам говорят, молодцы, подготовьте к первому туру такие-то стихотворения, такую-то басню, тебе песню, мы уходим, записываемся на второй тур, приходим, там уже как бы, соответственно, меньше на втором туре людей. Уже только те, кто прошли те, кто уже прошли. Там как бы идет то же самое, по сути, но уже с какими-то дополнительными заданиями. С тобой могут уже поработать мастер. Там, теперь беги и пой. Вот. Ну, какие-то вот такие вещи. Поработать. И также все уходят. Потом уже вывешивают списки на третий тур. Третий тур вот в нашей именно мастерской, ну, у Григория Михайловича, это как бы всех делят по парам. На отрывке. Вот у меня был «Ромео и Джульетта» отрывок, сцена на балконе. И мы оба поступили, вот я и Аленка. И по 17 человек на 3 группы, и мы делаем кабаре все, что хотим. То есть, никто нами не руководит, я там все же показать умею, я жонглировать умею. Но не просто, как бы, а и придумать еще какие-то под музыку, под какой-то танец, чтобы это было как-то логично, чтобы, может, какая-то история возникла. Ну, вот такой цирк, кабаре, клоунада, по-разному это.
И за всем этим смотрит непосредственно человек, который вас потом к себе будет брать. То есть, это такой
отбор персонажа. Да, он главный, но там целая команда работает.
А. То есть, не один человек принимает решение, а
группа людей. Целая команда.
Да. Я понял. А давайте поговорим именно о том, как все-таки готовят актера. То есть, вот мы сейчас смотрим очень много кино, и, естественно, по большей части зритель и наш отечественный, да, следит за западным кино. И западное кино – это такое, ну, вот нечто, на что все ориентируются. Есть некий бэткомедиан, если ты знаешь такого человека, который Женя Баженов, который разносит эти фильмы, все, значит…
Я все понял, да, о ком, да.
Да-да-да. Вот. И Ну, по большей части, значит, наше кино не очень интересно. Но, тем не менее, актеры-то есть, я так понимаю, что готовит их та же советская школа, которая снимала те советские фильмы. То есть, получается, что опыт подготовки актера, он с советских времен, насколько вот мне кажется, он не изменился, возможно, он даже, наоборот, улучшился. Театры продолжают, так сказать, я так понимаю, этот опыт советских театров перенимать, дальше нести в массы, но с кино как-то не заходит. Но вот и прежде чем перейти к кино, давай вот расскажи, пожалуйста, как готовят актера в театральном вузе. То есть что нужно знать, какие основные дисциплины, там, не знаю, мимика, там, искусство речи, там, я не знаю, ну,
но есть, танец, есть предметы основные, это вот актерское мастерство, как бы вот мастерство это называется, главное вот занятие, на которое больше всего времени тратится, где, собственно, в результате и создаются спектакли. Дальше речь есть, на которой артикуляция, все именно голос. Вот у меня однокурсник поступил картавый, совсем картавый, сейчас совсем не картавый. То есть и над этим работают. И помимо того, что просто дикция и развитие твоей мысли, как ты говоришь, как ты разговариваешь, насколько ты ведешь мысль, как это надо, стихи, как читать стихотворение. Опять же, работа над... А вот так Онегин так сказал бы, или так сказал бы. Над этим, над
интонации
всем.
Интонации какие-то.
Ну, как это? Подачи. Интонация – какое-то такое слово, блин,
неподходящее.
Да, интонация – это или так, или так. А тут все-таки от головы, от того, как я мыслю.
От идеи.
От идеи, да. Вот об этом больше на речи. Это вот как бы основные предметы. Основные – танец, на котором, ну, все от растяжки до... фламенко, ну, все всевозможные, чтобы я мог прийти, и мне вот говорят, здесь вы танцуете вальс.
Окей. Здесь вы испанец.
Здесь
да?
вы испанец.
А тут вы француз.
Да, и я как бы должен это понимать, хотя, честно говоря, редко это, приходится это делать, поэтому часто на спектакли такие исторические приглашаются специальные люди, которые над этим работают, которые поставят тебе позу и поставят тебе нужный танец правильный. Но все равно мы это проходим. Для чего акробатика, например, есть, где, опять же, как ты себя в пространстве ощущаешь. Вот мы стоим с тобой рядом совсем, у нас по вот такой палке, мы должны крутить, и, естественно, наша задача не попасть друг, ну, не выбить друг другу зубы. То есть мы должны чувствовать опять в пространстве себя чувствовать. Основа сценического движения ОСД – это где бои всякие, драки вот эти отрабатываются, опять же, правильные падения. Если вдруг что-то происходит, то есть... Координация полностью движения, разминка твоего аппарата, чтобы потом, когда ты уже выходишь на сцену, ты не думал о том, что мне нужно выговорить эти слова, потому что ты размят. Вот эти 5 лет ты разминаешься. Здесь ты не думаешь о том, что мне нужно прыгнуть через стол и упасть грязно, со звуком. Ты не думаешь о том, ой, не, я не могу этого. Ты это просто делаешь, потому что это... Ты знаешь, как это делать, твой организм, тебе не нужно для этого, ты все уже выучено, то есть ты не боишься там за партнеров, за партнершу, если у тебя танец какой-то, ты знаешь, что ты не имеешь права ее уронить, а все остальное как угодно, как бы какие-то такие вещи, вот. Вот так готовят. Ну, естественно, все очень много лекций, история театра, история культуры. Ну, все, которые стандартные лекции есть, ну, не только стандартные, но их, в общем, очень много. Все это тоже, конечно же, присутствует.
То есть такой большой, значительный арсенал, который в итоге,
получается, 5 лет в 9 утра лекция одна, лекция вторая, потом пара танца, пара речи, и потом с 6 до 10 до 11 иногда и в ночь уходим в мастерство. На мастерстве это все этюды, сначала простые самые этюды, животные, наблюдение за животными, наблюдение за людьми. Кто через что? Это у каждого человека. Кто через животного может поймать актерскую свою природу? Кто через увидел лук? можно поймать природу, у кого-то запах сработает, и он тоже, кто-то через именно партнерство, кто-то через монолог. Ну, и все это по-разному, и пробуем, и делаем, делаем. Потом в результате в какой-то момент говорят: ребята, вы сейчас, у вас каникулы, за каникулы прочтите «Идиота», «Яму», «Войну и мир», и, по-моему, еще что-то нам сказали, вот, и пришли, прочли, кто что, «Идиота» прочли, и начали «Идиота» делать. А у Григория Михайловича в голове была мечта «Идиот» поставить. Вот и начали делать «Идиота», делали его несколько лет, и в результате вот его и выпустили.
Почему называется «Идиот возвращения»?
Это не ко мне вопрос, я не помню, почему.
Ну, хотя бы чуть-чуть, ну, хотя бы что-то.
«Идиот возвращения»… Почему «Возвращение»? «Возвращение» – четыре сцены из жизни князя Льва Николаевича Мышкина. Мы играем «Идиот» только первую часть романа. Их четыре части. Первая часть начинается с чего? С того, что Мышкин, за то, что, с того, что Мышкин возвращается из больницы домой в Питер. Вот возвращение. Наверное, поэтому. Вот он возвращается и сразу попадает в один дом, в другой дом, в третий дом, в четвертый дом. И на этом мы заканчиваем спектакль. Вот этого всего остального, всех смертей у нас в спектакле нет.
Слава богу. А вот получается, что вы вот это произведение «Идиот» начали еще в студенческие годы. Вот на каком курсе?
На первом.
И получается, с первого по пятый вы работали над этим?
Мы уже выпустили спектакль на третьем курсе, в середине третьего.
Он и видоизменился с третьего курса по пятый, и потом уже вот то, что мы сейчас
допустим. Видоизменился он, именно видоизменился, когда мы переходили с малой сцены учебного театра, которая, на, по-моему, на 50 человек, на 300-местную сцену нашего театра. Он, конечно, видоизменился. То есть там
больше
декорации
людей,
другие.
Больше объема,
ну, конечно, все, да, мизансцены поменялись по-другому. То мы могли с тобой вот так разговаривать. Тут уже так нельзя разговаривать, уже нужно. Это к тому же к тренингу, вот, ну, к речи, вот, к размятости организма. Там он видоизменился. А по внутреннему наш, ну, конечно, изменился. Мы же растем, больше опыта становится. Я вот там...
Нет, а вот сами сцены есть такое, что взяли, добавили немножко, и поменяли текст, поменяли расстановки. Такое может быть? Один и тот же спектакль? Ему
может
много
быть,
лет уже?
Может быть, может. Может быть. Вот «Гамлет» у нас так происходит периодически. У нас такой режиссер. Он может собрать всех в 12 перед спектаклем и сказать: этой сцены не будет, вот, а тут ты лежишь, читаешь. Такое может быть.
А бывает такое, что вы в процессе вот исполнения, ну, сделали что-то не так, как было вот отрепетировано, задумано, а в итоге режиссер сказал: ну, да, этого, конечно, не было предусмотрено, но это неплохо, давайте это возьмем за основу. Такое вот как-то.
Так, чувак, конечно. Это же и есть наша работа, все, ну, как работа.
Ну, вот извини, пожалуйста, но вот в моем представлении, что все-таки есть отрепетированные вещи, и ты их им и придерживаешься. Вот там, в силу своего опыта, я в свое время начал заниматься танцами, и там эти танцы в итоге превращаются в такой спорт, где ты ставишь там полутораминутную связку, схему, в результате которой там из тебя там всю душу ты из себя выжмешь, потому что это очень сложно физически реализовать, и, естественно, это является основой. Да, внутри там можно тут подмигнуть, тут сделать что-то там, но сильно ты далеко не уйдешь. И, естественно, мне, ну, как бы мне всегда казалось, что когда я вижу театральное представление, что там по большей части, ну, заготовленное все. Вот.
Ну, по большей части заготовленное все, конечно, но есть такие сцены, в, ну, конкретные эпизоды, я говорю сцены, это значит эпизод, я имею в виду какой-то спектакль, где это ваша сцена. Ну, вот там, например, в «Идиоте» есть сцена Гани и Мышкин после пощечины. Вот она парная, большая сцена, долгая, минут 10-15, наверное, идет вдвоем. И вот сижу я Мышкиным, сижу, и Коля вот что-то... Я понимаю, что он меня уже бесит, я пойду и уйду от него. Я просто встану и буду уходить. А вот он, будучи моим партнером и хорошим очень партнером, Он должен меня остановить. Вот я и сломал сцену. Но мы же не, от текста не ушли. Мы просто обострили. Я взял и обострил ситуацию. И вот в таких ситуациях возможно. А там, где, конечно, танцы или что-то, взять как бы вместо присядки прыгнуть куда-то, чтобы меня не поймали, такого, конечно, не бывает. А так, конечно, подколы друг друга на сцене, какие-то импровизации у нас. Это тот же гон. Они, конечно, присутствуют даже... Режиссер, вот сегодня была у меня репетиция с режиссером Катей Гороховской, она говорит: ой, сейчас мы напридумываем, главное, чтобы вы потом все это не переросло, потому что вы можете один гэг маленький час делать, то есть вот такие импровизировать, и все это всегда приветствуется, а это и есть жизнь актера, если таких вещей нет, то ты скушаешь скукота.
Вот когда мы с тобой общались за кадром, ты сказал, что у тебя есть такая мечта сыграть, в стиле Брехта, если так можно выразиться. Вот раскрой, пожалуйста, вот эту часть. Что это значит?
Наверное, не в стиле, а просто вот именно Брехта хочется.
Ну, что это значит?
Это сложновато объяснить, это даже вот на всяких лекциях, которые происходят, на них споры идут, и такой формулировка явная она есть, я ее, конечно, не помню, но это вот стиль замещения, то есть, как я это понимаю, что и актер, и роль одновременно на сцене. То есть я снимаю маску, я актер, я одеваю маску, я уже герой, но это... То есть я, в принципе, и так часто пытаюсь так работать в этом. Хочется такого не в стиле Брехта, а хочется именно Брехта, то есть такого спектакля, который будет так поставлен режиссерски. Мне кажется, этого мало, этого вот не хватает такого, что... Мне кажется, там все актеры умные, вот в чем дело. Потому что я, если я что-то говорю маской, а потом убираю маску и говорю это как актер, какую-то серьезную мысль, а у Брехта они серьезные, то, наверное, это вот меня это привлекает. Может, мне не понравится, если мы это сделаем, но меня это привлекает. Я туда хочу окунуться в такое. Это мне неизведано, что ли. Вот так вот. Мне вот туда охота. Вот так, во что-то такое вот более.
Я понял.
Поломать самого себя, порыскать
там. Ну, сложные какие-то вещи, конечно, которые, наверное, вот так вот зрителю, может быть, это вот непонятно. Вот это вас не пугает, что вы, допустим, реализуете какие-то вещи, которые интересны вам как профессионалу, но при этом они могут быть, непонятны простому зрителю?
Нет, мне это не пугает. По-моему, это во всем мире сейчас происходит.
Да?
Что люди реализуют какие-то вещи, а зрители непонятно, что они делают.
Ну вот у меня был такой опыт, и я частенько о нем вспоминаю, когда общаюсь вот с какими-то специалистами из областей искусства. Я там, если кратко, я был в филармонии на, в определенном произведении, и меня спросили по выходу: как тебе, понравилось, не понравилось, что там произошло? Я говорю: да, вроде как было все круто. А рядом со мной еще на выходе стоял парень, который там по телефону своему другу, вот он прям выбежал, он там начал: вообще такое было, там дирижер, это вообще мастер первоклассный вообще. И я такой думаю: наверное, не ошибается парень, раз уж так.
Наверное, разбирается.
Да, я, человек, который меня спрашивает, он только что был на сцене. Вот там прошло полчаса с момента, как они закончили. И я говорю: а как было? Как тебе там? Как на самом деле? Она говорит: такая дрянь была. Говорит: так лажали, что просто. И ты вот стоишь, ты не специалист. И каким... Тут полно людей, которые там просто бис, а по факту оказывается, что вовсе никакой и не бис. Вот. И как ты, как зритель, можешь на это реагировать?
По факту как раз-таки оказывается бис. А вот эти все, дрянь была, это уже наши дела там внутренние, какая была дрянь. Мы все равно, какая бы дрянь там ни случилась, мы должны это вывести к бис.
Ну, я к тому, что мне больше вот... Мне бы хотелось бы понять, разбираться и понимать, что есть на самом деле, потому что в этом может разбираться только специалист, а зритель, он просто наблюдает. хорошая игра, нехорошая игра. Очень часто мы говорим, что как, допустим, такой бездарный актер мог стать такой звездой, а этот бездарный актер собирает там миллионы. Там вот то, что касается эстрады, допустим, да, не, без фамилии это вообще не имеет значения. Огромному количеству людей нравится, как поет певец какой-то или актер, который плохо это делает. Вот. И хотелось бы уметь отличать плохое от хорошего. А может быть, это вообще не имеет значения?
А может быть, это, в, ну, это невозможно? Потому может что быть. Что плохое, а что хорошее? Когда мы это... Это не доказать никому и никогда. Мне вот не докажешь, что хорошо. Я знаю, что хорошо, а что плохо. Для тебя это будет по-другому. Мы можем спорить на это, по поводу какой-то конкретной вещи. Но все равно, скорее всего, останемся при своем. И мне вот там нравится... Там моему другу нравится Де Ниро, он прям от него без ума, прям в восторге от актера Де Ниро. Говорит, лучший вот за все времена вообще. А я говорю, нет, чувак, Ди Каприо круче. И он мне говорит, да какой Ди Каприо, он сосунок, он мальчик еще. Я говорю, блин, ну вот я смотрю, и я Ди Каприо верю, а Де Ниро я... Понимаю, что он делает, как бы, ну, это меня касается, а тут тебя. И как на это смотреть, есть какие-то объективные вещи, там, что хорошо ты сделал шестеренку или плохо, это объективно. А на театре сколько людей, столько мнений, и про нас тоже много отзывов было и отвратительных, и про меня лично я читал, что, ну, как бы, почему именно этот артист играет. Жалко, что не предусмотрен вариант с дублем, типа, чтобы другой артист играл эту роль. Я все это читал, и я абсолютно к этому спокойно отношусь. Это...
Да, ну, тяжело же, все равно неприятно. Ну, не может быть, чтобы совсем прям спокойно.
Ну, я же прочитал. То есть, мне интересно. Нет, я абсолютно не... Ну, то есть, когда что-то хамское и личностное... и вот неоправданное, то тогда это бесит.
На самом деле чувствуешь, что вот время прошло уже практически час, а мы только разогрелись.
Я разогретый себя пришел для репетиции.
Ну, на самом деле, просто у нас время уже поджимает немножко, вот, поэтому я надеюсь, что мы можем продолжить нашу беседу. Вопросов осталось достаточно много. Вот.
У меня есть подытоживающий вопрос.
Так, давай.
А вы не могли бы сказать, вот все-таки современный мир, он от театра, ну, не то чтобы далек, но вот кино развивается, ну, оно современней. А как по-вашему, современному человеку зачем ходить на театральные постановки? Вот когда у него есть там доступ, вот он уже пару кликов, и у него там целая куча сериалов, фильмов, но что он может найти в театре, чего не может найти в другом месте?
Ну, мы это обсуждали, что обмен энергией, который через клик ты не получишь обмена энергии. Ты не увидишь, как я по-настоящему сейчас доведу себя за 2 часа времени, как ты будешь смотреть на меня 2 часа, я буду на сцене, и я доведу себя до самоубийства, и ты будешь... за этим человеком, за мной следить и понимать, что... и потом вдруг искать, нет, стой, до этого тебя не доведет клик, ну, в смысле вот это видео, именно за тем, чтобы получить на себя и понять, блин, а я же думал об этом, я так же думал, позвоню маме, пойду, вот для чего.
А как считаете, вот современному человеку сильно не хватает вот таких настоящих эмоций?
Мне кажется, это главное, чего не хватает современному человеку.
На сегодня все. Приходите в театр.